Глава 11, в которой жизнь и смерть спорят между собой из-за одного человека, в которой память издевается над этим человеком, в которой выясняется, что может произойти с тем, кто заночует таки в храме Сарта, гложущего время, благо ему. Но так и остается неясным, отчего же горцы обходят столь гостеприимный храм 10-й дорогой. Солнечный диск медленно полз к закату. По пустыне небо, изгрызенное зубами скал, осыпая напоследок золотистым багрянцем угрюмые хребты, подкрашивая веселой охрой, словно красавица кудри, замшелые крыши селения. Требовательно блеяли недоенные козы в тесноте загонов. Не зло, по привычке переругивались соседки и зубоскалили над женщинами их мужья, раскупоривая глиняные бутыли. Квахтали куры, устраиваясь на ночлег. Скрипы хлопанье ветхих дверей, над саклями курились сизые дымки, разнося окрест ароматы готовящейся стряпни, пахло обжитым вековечным домом, которым давно уже стали для этих людей здешние горы без названия. У входа в крайнюю саклю на каменной скамье, отполированной седалищами поколений, сидели двое. Сухощавый старец кутался в длинный до пят войлочный кабиняк поверх обшитой кожей от дождя и ночной сырости. Рядом яростно чесал бороду, заросший до самых глаз горец, обладатель мохнатой папахи и коцовейки из козьей шкуры мехом наружу. Штанов на горце не было. Они после стирки сушились на веревке в трех шагах от скамьи и чем-то удивительно напоминали злоумышленников, сдернутого на дыбу. Оба молчали. И старец в кабиняке, и горец без штанов. Прислушивались к звукам, что доносились из сакли. Невнятное бормотание, звяканье связки колокольцев, ритмичный перестук деревяшек, шарканье шагов. Что-то творилось внутри, и это что-то явно интересовало обоих. Но соваться внутрь мужчины не решались. Лучше не мешать. Сидеть снаружи, слушать, ждать.
«Не грызи, печенка, гургинака!» Горец искоса глянул на старца и подмигнул со значением. «Хаджа, па, дело знай! Хороший колдовка, вай! Меня лечи, когда я нога ломай! Вишь, как новый бегает!»
И в доказательство стукнул себя кулаком по колену.
«Вижу, знает она дело, бабка ваша!»
Хмуро кивнул старец, которого горец назвал Гургина Макой.
«Была б нога, я б сейчас песни пел. Ох, была б нога! Боюсь, помрет!»
«Вай, зачем косую поминаешь?» — замахал на старца руками хозяин жилища. «Седые волосы нажить, ума не нажить. Все хорошо быть. Я вас на перевал находи, хорошо?»
«Хорошо»,
— вынужден был согласиться старик.
«Твой друг совсем дохлый быть. Ты его таскай, волочи. Силой кончайся, вы оба кончайся. Плохо? Плохей некуда. Но джуха...» — палец гордо ткнулся в отворот коцовейки. «Вас орлиный глаз замечать. Вино поить, второй конь деревни находить, гостей спасай, привози. Хорошо?»
«Хорошо».
Доводы джухи просто-таки вынудили собеседника кивнуть.
«Теперь лучший торговка, твой друга помоги. Злого испали хаманщика гоняй, травами лечи, какой надо еда делай. Хорошо?»
«Хорошо», — в третий раз согласился старец. «Спасибо тебе, джуха. Я очень надеюсь, что уважаемая хадыжа апа сумеет поставить моего друга на ноги, но... мои надежды-то одно, а раны совсем другое».
«Великая воин, да? Я сразу видать. Рука совсем железной», — поспешил внести свою лепту неугомонный джуха.
«Только если он даже поправится».
Старец гнул свое, и тень лежала на морщинистом лице. Тень забытых ущелий, куда не попадает солнечный луч.
«Нам тут у тебя еще долго гостевать. Пока мой спутник на ноги встанет, если встанет...» — добавил он чуть слышно. — «Так что имей в виду, мы в долгу не останемся. Еды прикупить, знахарке заплатить, ну и за ночлег. Ты только не стесняйся, прямо говори, к чему тебе разорение?»
— «Обидеть хочешь?» — джуха аж подпрыгнул на скамье и сбил папаху на бекрень. — «Ведь двое моя гость! Любимый гость, кунак, живи сколько надо! Ты, наверное, горы редко бывать, гургинака. Закон не знать, в горы по-другому нельзя. Человек беда попади, помогай надо. Гостя гнать — позор, деньги брать — позор, чтобы не слыхать больше, понял?»
Джуха грозно свел косматые брови на переносице.
«Понял», — покладисто согласился Гургин
и тронул бородавку. «Не пропало ли?» Темнота, тишина,
покой, ничто. А вот уже не тишина, звук, колокольцы, издалека. А вот бежит что-то, постукивает, ближе, ближе, рядом. Мрак редеет, и из него проступает старушечье лицо. Морщины, складки, скорбно поджатые губы скупо цедят слова, но смысла не разобрать. Просто слова. Кап, кап, слова. Лицо исчезает. Дым. Едкий. Остро пахнет бедой. Горим, наверное. Пожар. Эта мысль не вызывает никакого отклика, попытки или хотя бы желания вскочить, бежать куда-то, спасаться, и страха тоже нет. И на помощь звать не хочется. Горим, значит, так надо. Ну, сгорим, что с того? Пожар заканчивается, не начавшись. Дым уходит, уплывает, хоронится в щели. Ну и ладно, не сгорим. Тоже хорошо. Твердое тычется в губы. Наверное, надо бы их приоткрыть. Вот только получается плохо. Нет, получилось все-таки.
Иляпс, пей надо, родимый. Много пей, здоровей, сил набирайся. Сил.
Слова. Одно смешное. Ляпс. Пригоршня жидкой грязи и на мрамор. Ляпс. Пахнет луком и чесноком. Горячий, вкусно. Только больше не хочется. Хочется назад, туда, в темноту без звуков. И темнота приходит. Тишина. Но темноты больше нет. Ушла куда-то, наверное. Камень. Вокруг камень и над головой тоже. Сверху неуверенно сочится серость. Это свет. Такой свет. Совсем рядом руку протяни, достанешь грязные циновки. Это пол. Такой пол. Чуть дальше круглый блин из камня. На блине стоит кувшин, глиняный, кособокий. Ага, вон еще дальше дверь, собранная из каких-то совершенно немыслимых обломков дерева. Кажется, что-то подобное он уже видел. Серость, плоские камни, узкое оконце и дверь урод. Где? Нет, не вспомнить. Снаружи доносятся голоса. Люди. Разговаривают. О чем не понять? Люди. А сам он кто? Человек? Да, наверное. Руки ползут по телу, щупают, трогают. Руки. И тело, по которому они шарят. Наверное, где-то есть и ноги. И голова. А вот на теле обнаруживается шрам под ключицей. И еще один выше, прямо на горле. Шрамы хочется чесать, но одна рука удивляет. Два пальца короче остальных. Ну и ладно. Удивление уходит вслед за темнотой. Он человек, это точно. Человек и все? Нет ответа. Только гулкая пустота там внутри, где должен лежать этот самый ответ. И вновь тишина. Темнота вернулась. Глаза открываются. Видят. Старца видят. Сухого, жилистого, с бородавкой над верхней губой, из которой растут жесткие черные волоски. Старец сидит напротив, почесывает свою бородавку и глядит прямо. На него глядит. На человека. «Наконец-то ты пришел в себя», — скупая улыбка на морщинистом лице. «Я пришел». Слова выходят чужие, натужные. От них першит в горле, и человек на время умолкает, откашливаясь. Грудь саднит, это не важно. Важно другое. Кто я, старик?
Кто ты? Одно время тебя звали Кей-Бахрамом, шахом Кабира Белостенного. Но ты задушил это имя собственными руками. А еще раньше, если мне не изменяет моя старческая память, ты называл мне другое имя. Абуд Таиб Аль-Мутанабби, бродяга и поэт.
Абуд Таиб? Кей-Бахрам? Человек по очереди пробует имена на вкус. Оба одинаково безвкусные, никакие. Ляпс вкуснее, там чеснок и лук. И нет отклика в душе, ничего не поднимается из глубин спящей памяти. Спящей или умершей? Шах, бродяга, поэт? На последнем слове человек задерживается чуть дольше. Поэт. Кто такой поэт, старик?
Тот, кто слагает стихи.
Тот, кто слагает стихи. Если он был поэтом, у него тоже должны быть стихи. Наверное. Эти имена пустой звук, старик. Почитай мне лучше стихи, мои стихи.
Увы, разводит руками старец, и его голубые глаза предательски блестят. Я не могу, я не помню. Не знаю. Неужели ты все забыл? Старец на миг умолкает, не зная, как теперь обращаться к собеседнику. Мазандеран, пещера испытания, золотой Овен. Вспомни, ну вспомни же.
В хриплом голосе звучит отчаянная мольба. Человек честно пытается вспомнить, раз за разом повторяя про себя странные слова, произнесенные стариком, и пытаясь представить себе, что бы они могли значить.
Ничего, пустой звук. Человек устало откидывается на изголовье.
Я болен, старик?
Ты очень сильно болен.
Старец глядит в сторону.
Тебе требуется покой и хороший уход. Мы сделаем все, что в наших силах, но...
Мы? Вяло переспрашивает человек.
Я, наш добрый хозяин Джуха, нахарки из селения.
Хорошо, спасибо. Тебе, Джухе и знахаркам.
Принести тебе поесть?
Не надо. Хотя, поставьте еду где-нибудь рядом. Когда я захочу есть, я возьму сам. При последних словах больного глаза старика странно вспыхивают. Он ждет, но человек молчит.
Хорошо. Отдыхай, я больше не буду отвлекать тебя глупыми разговорами. Но ты отказался от прежних имен, как же мне называть тебя?
Зови меня безымянным, равнодушно говорит человек, отворачиваясь к каменной стене.
Хаджапа, говори, плохо дело!
Джуха подошел сзади, заставив Гургина вздрогнуть от неожиданности.
Твоя друг, уже вставай, только мало-мало. Голова совсем пустой, ничего не помни, ничего не хоти, помирай скоро. «Только Джуха не понял, почему помирай? От глупой голова, да?»
«От безразличия».
Старец все смотрел на закат и не мог оторваться от зрелища похорон дня.
«Ему скучно жить».
«Помирай хоти», — сочувственно осведомился Джуха.
«Нет, он ничего не хочет, ни жить, ни умирать. И поэтому скоро умрет. С одними ранами он бы еще справился, он очень сильный человек. Был».
И старик снова, не моргая, уставился на заходящее солнце блекло-голубыми глазами. Джуха стоял рядом, морща лоб, думал. Наконец заговорил снова.
«Слушай, Гургинака, если он все вспоминать, жить опять?»
«О, если бы он вспомнил!» — тяжелый вздох. «Тот, кем он был прежде, очень любил жизнь. Но, к сожалению, даже я не знаю, как вернуть ему память. И возможно ли это вообще?»
«А так он точно помирай?» — не отставал Джуха, явно лелея тайный замысел.
«Да, я вижу».
«И хаджа-апа тот же слова говори!» — непонятно чему обрадовался горец. «Значит, если мы его свой способ лечи, хуже не бывай!»
«Не бывай!» — кивнул Гургин. «Теперь хуже ничего не бывай!»
«Только ты хаджа-апа не говори!» «Она мой шибко ругать будет», — зашептал Джуха прямо в ухо старцу, косясь по сторонам и отчаянно брызгая слюной. «Есть способ. Храм дядь Сарт его вести надо. И на ночь оставлять. Утром мы приехать. Тогда твой друг или вспоминать все, или помирай».
Джуха подумал немного и добавил.
«Или сначала вспомнить все, а потом помирай. Но так все один сдохнет, а так...»
И многозначительно умолк. В следующий миг над горами раскатился протяжный нечеловеческий вой, от которого, казалось, в ужасе содрогнулись сами скалы.
«Горный смерть!» — поднял вверх указательный палец Джуха. «Хорошо, Крити, молодца! Добрый знак!»
«Добрый!»
— поперхнулся Гургин, которому вопль подозрительно напомнил одного голосистого мазандеранца.
«Ясно дело, добрый!» — уверенности Джухе не было предела. «Так и надо делай, вах, говори!» «Только громко говори, подбадривай, завтра утром и повести!»
Одеться ему помогли. Безымянно не возражал, только очень спать хотелось. Все время. Даже когда его, почему-то стараясь не шуметь, вывели во двор, где ждали три низкорослых конька. Безымянного посадили в седло и предусмотрительно привязали к коню толстой мохнатой веревкой. Это было правильно. Ведь с коня можно упасть, и тогда снова боль, мешающая спать, уходить в спокойные глубины забытья, к которым он уже привык, и совсем не возражал бы остаться там навсегда. Они выехали из селения, и копыта коней застучали по камням узкой тропы. Безымянный не смотрел по сторонам. Равнодушие пеленало его в серый кокон из пыли, такой же мохнатый, как веревка-хранитель. И лишь когда впереди на востоке показался из-за зубчатого хребта розовый краешек солнца, во взгляде привязанного к лошади человека появилось некое подобие интереса. Он знал, что это правильное солнце. Ему доставляло странное удовольствие смотреть на восход. Он смотрел на солнце до тех пор, пока у него не начали слезиться глаза. Безымянному было все равно. Его куда-то везли, потом вели, вполголоса шепчась за спиной. После сунули в руки узелок, из которого вкусно пахло свежими лепешками, и, наконец, оставили в покое. Безымянно огляделся. Свет закатного солнца медленной патокой тек в крохотное оконце под потолком. Пылинки танцевали в луче, вертясь и подпрыгивая заблудшими душами в поисках божественного откровения. Безымянный подумал еще, что свет не видывал более напыщенного сравнения. Да и тьма, пожалуй, тоже не видывала. Мысль оказалась слишком длинной и сложной, чтобы додумывать ее до конца. Ну ее. В углу стоял алтарь, похожий на черный камень Каабы. Чуть дальше у самой стены притулился идол из серого песчаника, но на идола Безымянный смотреть не стал. Он знал, что идолопоклонничество — это грех. Единственное, он не помнил, что такое грех и плохо ли это. Безымянный потер пальцем шершавый сланец стены, лизнул палец, сплюнув горькую крошку, и присел на корточки. Узелок он положил перед собой на пол. Узелок его сейчас не интересовал до наступления голода. Зато сбоку, прикрученный тесемкой, обнаружился длинный сверток, и любопытство вспыхнуло в Безымянном. Это было приятно — хотеть узнать и иметь возможность узнать. Съесть лепешку тоже приятно, но не так, меньше. Шелковый платок развернулся сам собой. Там в скользких объятиях шелка прятался пенал. Роскошный пенал из мореной черешни, сплошь расписанный мельчайшей вязью, ветками и цветами. Серебряная цепочка приковывала к пеналу чернильницу о шестигранях, сделанную из желтой бронзы, а внутри черешневого футляра мирно лежали два очиненных калама и бронзовый ножичек. Маленький такой. Безымянный встал и подошел к дверям. Ему захотелось уйти, но двери оказались заперты снаружи. У порожка, свернутое втрое, валялось одеяло из колючей верблюжьей шерсти, поверх одеяла ждали своего часа огнива и пучок лучин. Безымянный передумал уходить. Он только стукнул кулаком в дверь. Тихий вызов, бунт, от которого смешно щипало в носу, а на душе становилось тепло. И вернулся к пеналу.